Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – американист Александр Домрин. Александр, здравствуйте!
Леонид, приветствую вас!
Ну что, состоялись самые честные демократические выборы в мире?
Ну, прямо наступаете на больную мозоль. Название нашей сегодняшней программы, как вы, собственно, его уже вчера анонсировали в своей программе «Дом культуры» – «День сурка». А вот у меня есть еще подзаголовок «Пластмассовый мир победил». Это слова Егора Летова из его замечательной песни «Моя оборона». «Пластмассовый мир победил». Ну и давайте все-таки вот с этой терминологией «День сурка» определимся, потому что у нас сегодня с вами 31 января. В первом понимании «День сурка» – это 2 февраля, буквально послезавтра, когда в Пенсильвании должен вылезть после зимней спячки сурок по кличке Фил, и если он видит свою тень, то есть солнечный день, значит, весна будет ранней. Если он свою тень не видит, опять уходит спать, и весна скоро не наступит. Но поскольку мы с вами очень любим кино, и не только русское, но и американское, естественно, сразу вспоминаешь фильм «День сурка» с замечательным Биллом Мюрреем. И, кстати, не менее замечательный фильм Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», когда несколько другое понятие вкладывается вот в эти два слова «день сурка». Это когда происходит какая-то фигня со временем, какая-то петля со временем, и ты день за днем переживаешь один и тот же день. Это было...
Да, кстати, это было... Александр, смотрите... Какая цепь случайных совпадений? Руководились своей страной до того, что грянул кризис, пришлось звать Рузвельта. Этот что-то начал управлять, договариваться с Советским Союзом, но, вроде бы, говорят, убили. Или от радости он умер. Потом появился Кеннеди. Тоже, несмотря на то, что человек был, крайне сомнительный, тоже чего-то там начал. И его. Брат не понял. И его. Ну, а третьему брату сделали такую компрометирующую историю. Вопрос у меня такой. Александр, масса людей, так называемых телеэкспертов, которые разбираются во всем, в том числе и в политической жизни в США, вот они муссировали, кто будет президентом. Да плевать, кто будет президентом. Люди, какие надо, они кого надо, того и выберут. Любыми доступными способами.
Я с вами согласен. И несколько по-другому, наверное, скажу. Система самовосстанавливается. С Рузвельтом сложнее, потому что Рузвельт, посмотрите, он все-таки... 4 раза избирался, кстати, уже после того, как он 4 раза избирался в качестве президента, американцы должны были принять поправку относительно того, что не больше 2 раз. С Рузвельтом были проблемы, потому что он и банковский сектор поставил на место, и судебную систему, но все-таки он был военным президентом. Военные президенты в Соединенных Штатах
часто наши оппоненты, и тем не менее ему на место указали.
Конечно. Потом вы посмотрите, тоже как любопытно, почему он, собственно, сменил своего вице-президента при последнем своем 4-м избрании на Гарри Трумана. Причем в первый-то раз подтвердили предыдущего президента, который был за восстановление добрых отношений и за продолжение добрых отношений с Советским Союзом. А в следующий раз, и, кстати, тоже незадолго до собственно, смерти FDR, Франклина Делано Рузвельта, почему все-таки вот эта самая система поставила сменщика, в качестве сменщика Рузвельта, Гарри Трумана? который все сделал для того, чтобы обнулить вообще добрые отношения между нашими странами.
И теперь у нас несистемный президент Трамп.
Да, проморгало, конечно, то, что называется глубинным государством или Вашингтонским болотом. Проморгало, проспало, недооценило потенциал вот этой самой настоящей коренной Америки, которая не хочет жить по либеральным правилам и по правилам коллективного Сороса. Не смогли они этого остановить Трампа в 2016 году. Ну, и мы с вами, кстати, в вашей программе, мы последний раз были в августе, и, собственно, мы об этом с вами и говорили, что сейчас будут делать к 3 ноября демократы, демократическая партия, глубинное государство, Вашингтонский обком, Вашингтонское болото, для того, чтобы Трампа остановить. Ну, собственно, как мы с вами прогнозировали, так оно и получилось.
И вот теперь, слушайте, когда избрали Кеннеди, то его избирали же, ведь он победу свою получил в штатах, которые контролировала итало-американская мафия. И есть американская пословица, я об этом уже говорил, но еще раз повторю, даже покойники ходили голосовать по 8 раз. Что они с Трампом? Как они Трампу заткнули и рот, и все остальное?
Абсолютно с вами согласен. И тут и итало-американская мафия, и ирландская мафия. Тут и мэр Чикаго. Тут и эта ситуация действительно, когда все мертвые души, которые только можно было записать в избирательные списки, проголосовали против Никсона за Кеннеди. А потом, ну вот в чем драма-то на самом деле Кеннеди? Пытался он кинуть, конечно, своих избирателей и своих спонсоров, что они ему не простили. Ну и тут, конечно, еще ведь и кубинский кризис, и многое другое. И потом, посмотрите, тоже вот вы правильно сказали и про Роберта Кеннеди, и про Эдварда Кеннеди, когда только что избранный, вступивший в должность президент Джон Фицджеральд Кеннеди, когда он назначает своего брата расследовать преступления той самой мафии, которая организовала, благодаря его папаше, Патрику Кеннеди, организовала его выборы. Ну и дальше понеслось. А здесь что у нас? Да-да-да.
И еще просто ваша, это ваша любимая тема. Я упустил, когда перечислял, а как на место поставили Никсона?
Ну, конечно, Никсон был первым человеком, который на самом деле, вот со времен Рузвельта, ну, Рузвельт умер в 45-м году, а тогда только создавалась эта система, эта глобальная система тех государств, которые стали победителями. Но Никсон-то на самом деле бросил вызов вот этой самой, опять-таки, коллективному Соросу, пусть тогда еще Сорос так это не звучало, и убрали его очень быстро. Разве что, и Леонид, кстати, давайте через какое-то время, может быть, сделаем отдельную программу про Никсона, потому что, с моей точки зрения, это одна из самых таких шекспировских просто фигур в истории Соединенных Штатов 20 века. Да, когда Никсон бросил им вызов, они его очень быстро убрали. И разве что, вот за что я критикую Никсона, если бы, конечно, я знал бы его лично, как, например, Дмитрий Саймс, Дмитрий Симис, Дмитрий Константинович, который был очень близок к Никсону. Многие знают, конечно, этого американского бывшего советского эксперта. Но, конечно, вот мой упрек Никсону – это из-за того, что все-таки он подал в отставку, что нельзя было прогнуться. Вот Трамп не прогнулся. Сейчас против него уже второй импичмент. А Никсон прогнулся, не дожидаясь импичмента. С моей точки зрения, это была большая подстава в отношении американского глубинного государства. Не глобального государства, не Вашингтонского болота, а глубинного американского народа. В этом смысле. Угу.
И кто сейчас пришел на смену? Вот кто эти персонажи очередной серии «Дня сурка»?
Дежавю, кстати, и И такой фильм был польский под таким названием «Дежавю». Мы все знаем, что такое «Дежавю». И «День сурка». Я очень хотел бы, вы знаете, Леонид, чтобы у нас сегодня была не столько лекция, сколько беседа. Потому что вот в отличие, скажем, от Жукова или других ваших, Колпакиди, других ваших гостей, я не готовил никакое исследование в каких-то архивах. Мне хотелось бы, чтобы...
Александр, это, да, как вы скажете, так мы и построим.
Да, видать, замечательно. Значит, что получается? Дежавю, день сурка. Но посмотрите, эти все персонажи, которые где-то спали 4 года, пока президентом был Трамп, и которые готовили, естественно, готовили свое возвращение.
Можно сказать, что нас ждет третий срок Обамы?
Третий срок Обамы или пятый срок Билла Клинтона. Но скорее, конечно, третий срок Обамы. Да, вот помните такое высказывание, это уже из российской истории, чтобы все было как при бабушке. Вот да, конечно. Вот сейчас такой бабушкой является наш Баракушка Обамушка. А его сменщиком на время, не думаю, что он досидит до конца своего даже первого срока, выступает его бывший вице-президент по имени Джо Байден. Я давно о нем пишу. Он впервые он появился на политической арене еще в 1972 году. Знаете, когда я моим студентам рассказываю о том, что происходило в Советском Союзе, при Брежневе, при Андропове и так далее, когда я им говорю о том, что какого возраста на самом деле, какого года рождения ваши родители, когда я им говорю, что этот человек стал политиком, не родился, стал политиком в 1972 году и благополучно просидел все это время, включая 8 лет, пока он был вице-президентом Соединенных Штатов, у них просто волосы на голове становятся. Джо Байден, ну, о нем много на самом деле сказано, много написано. Я часто его цитировал. Ну, вот, например, просто, дорогие радиослушатели, забейте в Гугле, в каких-то поисковиках, забейте латинскими буквами «Домрин Байден». Вот первое, что у вас всплывет, это то, что во время противостояния между Верховным Советом России, парламентом России и Ельцином, Байдену принадлежит знаменитая фраза: «Ельцин – это единственная лошадь, на которой мы, американцы, можем ехать». Но вот насколько это откровенно, как признание и о той роли, которую некто Ельцин сыграл в истории России, и о признании самого Байдена, что он прекрасно понимал, кто такой Ельцин, и более того, очень откровенно об этом и говорил. Но давайте вспомним событие куда как более близкое к нашему времени. Когда Байден, не буду говорить о том, что он, это тоже все знают, о том, что он был куратором американо-украинских отношений, то, что садился во главе стола вместо Порошенко. Когда я об этом рассказывал американцам, кстати, когда меня еще пускали в Америку, когда я об этом рассказывал, они не могли мне поверить, просили, чтобы я прислал им ссылку, фотографию того, что во главе президентского стола сидит не президент Порошенко, а сидит вице-президент Соединенных Штатов.
И вице-президент же ведь снял генерального прокурора Украины. Это к вопросу о невмешательстве в чужие дела.
Более того, он же этим хвалился. Он же говорил относительно того, что да, вот Соединенные Штаты кредит в 1 миллиард долларов Украине обещают. Но я им сказал, что если не снимете этого Санова Бич, то никакого кредита у вас не будет.
Да, сукиного сына.
Да, вот я не был уверен, Леонид, что можно эти слова в эфире произносить.
Нет, это вот это как раз мат нельзя, а это можно.
Литературное выражение, да.
Да, вполне.
Да, ну и потом смотрите тоже, ведь когда Байден приезжал в те времена, когда 4 года Медведев был нашим президентом, когда он приезжал в Россию, когда он откровенно говорил, более того, это был не какой-то деликатный закадровый разговор. Это было откровенно заявлено Владимиру Путину, что с нашей точки зрения это будет контрпродуктивно как для России, так и для Соединенных Штатов, чтобы вы, товарищ Путин, вновь возвращались в Кремль. Ну вот зная Путина, примерно зная Путина, я с ним впервые встретился в 91 году. Мы вместе принимали участие в переговорах с Эстонией. Но вот примерно зная Путина, вот такой ляп допустить, чтобы сказать Путину, что это будет против наших интересов, чтобы вы возвращались в Кремль. Мы хотим Медведева, который так здорово уплетал чизбургер, или что-то там он ел вместе с, в каком придорожном кафе вместе с Обамой. Вот так говорить Путину, откровенно совершенно провоцировать Путина на то, чтобы он действительно вернулся в Кремль. Это Байден. Это Байден. И еще одна очень важная деталь. Все-таки посмотрите, вспомните эту пропагандистскую кампанию в Соединенных Штатах относительно геронтократии в Советском Союзе.
Да, было. Как,
да, вы смотрите, как засиделись эти советские лидеры. Например, Андропов умер, если я не ошибаюсь, 69 лет. И это вы называете геронтократией? Ничего подобного. А почему это была пропагандистская кампания? Перемен, мы ждем перемен. Мы, это американцы, мы ждем перемен в тех странах, где руководство которых нас не устраивает. Вот это все, что нужно знать. И, кстати, почему-то этот лозунг относительно засилия геронтократии и перемен, мы ждем перемен, в отношении Байдена не сработал. Любопытно, правда?
Да, да. А буквально несколько слов о его ближайшем окружении. Камала Харрис, ну и остальные люди, о которых никто никогда слыхом не слыхивал просто. И вдруг они все объявляются.
Да, тут очень много есть любопытных персонажей, и некоторых из них я лично знаю. Но посмотрите, например, про Камалу давайте я расскажу уже после перерыва. Потому Хорошо. Что... Да-да-да, а сейчас пока начну говорить о тех, о ком можно в нескольких словах сказать. Ну, посмотрите, Энтони Блинкен. Нет, Энтони Блинкена я лично не знал. В основном, конечно, эти персонажи, о которых мы сегодня будем с вами говорить, из окружения Байдена, это люди молодые. Вот Блинкен, моего возраста, 62-го года. Вики Нудельман, более известный как Нуланд, 61-го. Майк Макфол, который написал свою сейчас программную статью относительно того, как нужно сдерживать Россию. Он 63-го года. Но о нем и об этой статье тоже чуть позже поговорим. Уильям Бернс, немного постарше. Люди, которых, многих из которых я лично знал, то же самое Вики Нудельман с 91-го года. Для меня, вы знаете, вот это время, конец января, начало февраля этого года, очень примечательно, потому что ровно 30 лет назад меня пригласили работать в аппарат Комитета по международным делам Верховного Совета России. И поэтому я лично знал просто всех тех людей, которые в американском посольстве или около американского посольства тогда работали. Виктория Нуланд, которая прославилась тем, что раздавала печеньки на Майдане. Если на более высоком уровне Байден был куратором американо-украинских отношений в должности вице-президента при Обаме, то Вики при нем была вот такой престижной собачкой, которая выполняла поручения американского Белого дома, Обамы, Байдена и так далее. Она хорошо говорит по-русски. Она какого она года? Она 61-го года, молодая. Еврейские корни. Поэтому ее отец должен был изменить сделать более англоязычно звучащим свою фамилию вместо Нудельман Нуланд. Замужем за Кейганом. Это один из неоконсерваторов. вот один из тех людей, который при Буше, Вики, она все-таки она из демократов, а ее муж Кейган, Каган, он из неоконсерваторов, из республиканцев.
Я почему-то вспомнил вот они... русскую пословицу «муж, жена, одна сатана».
Да, и вы знаете, в этом смысле я знаю много семей в Соединенных Штатах, когда жена голосует за демократов, муж голосует за республиканцев, но сатана-то все равно одна в конечном итоге.
Но, Александр, все равно выберут того, кого надо.
Если не проспят революцию, как ну, это произошло знаете, в 2016 году.
Или они не учатся, как практически все остальные, не то что на чужих и на своих ошибках, но ошибку с Трампом они исправили очень эффективно, надо сказать. Это, вот, кстати говоря, еще одно совпадение.
Да, давайте.
Вот это движение «Черные жизни» очень важны. Ну, английское сокращение BLM. Прошу прощения, а где оно нынче-то? Его на Нобелевскую премию выдвинули, я слышал. Но как-то все протесты свернулись. Вот попротестовали. И когда бы уже стало ясно, что нормально попротестовали, вдруг они замолкли.
Потому что заговор, я не стесняюсь этого слова, и более того, хочу напомнить слушателям вашей программы, чтобы переслушали, нашли бы на сайте, говорит Москва, ваш разговор с Евгением Михайловичем Анташкевичем, который называл вещи своими именами. Да, заговор, да, организовали переворот в Соединенных Штатах, да, использовали антифу, использовали Black Lives Matter для того, чтобы мобилизовать кого-то, извините, кого-то по убеждениям, кого-то за деньги на антитрамповский мятеж. И вот в данном случае, опять-таки, как юрист, вам должен сказать, и как вы знаете, я не политолог, я юрист.
А но политолог вот, такой профессии нет вообще?
Ну, я тоже так говорю своим студентам, но мои студенты юристы, они это понимают. Угу. Но вы посмотрите, вот в результате этого фактического мятежа по всей Америке, в основном, конечно, в крупных городах, но даже в моей любимой Айове, вы представляете, даже в таком городке, как Айова-Сити, были мятежи, которые возглавлял один черный уголовник. Но если сравнивать уровень преступности, уровень убийств, уровень огнестрелов с отягчающими последствиями между, скажем, летом прошлого года, 20-го, и летом 19-го, то есть летом уже была BLM, это 42%.
Это 42% плюс.
Да, естественно. Угу. Осенью немного стало снижаться, этот уровень начал снижаться, но все равно это 34% плюс. Есть у нас статистика из 21 города, крупного города американских Соединенных Штатов, которые приняли участие в этом опросе. Плюс 610 человек были убиты в 20 году. Из-за БЛМ по сравнению с 19-м. Как вам это нравится? И все для чего? Чтобы Трампа свалить. Нормально?
Не, ну, а я опять же, вот здесь я придерживаюсь взглядов Сергея Шестого, который тоже, он частый гость у нас. Он говорит, великолепно сработали, большие молодцы, противопоставить им ничего не удалось. Сделали свое дело. Александр, у нас сейчас новости через 10 секунд. После новостей мы продолжим, хорошо?
Отлично, договорились.
Все, хорошо, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость, американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, пожалуйста, продолжайте.
Да, Леонид, спасибо. Значит, ваш вопрос перед паузой новостной и рекламной был относительно ближайшего окружения.
Да, конечно.
Да. Ну и все-таки, вы знаете, это не тот случай, когда вновь избранный президент Соединенных Штатов, он сам формирует свое окружение. Прекрасно Байден понимает, что, скорее всего, как, кстати, думают 62% американцев, даже до конца первого срока он не дотянет. Это будет или добровольный уход, это 25-я поправка американской конституции, когда можно избавиться от своего президента, или президент может снять, отказаться от своих полномочий не из-за импичмента, не из-за убийства, как это было с Линкольном или с Кеннеди, но просто из-за того, что не тянет. Все мы прекрасно помним эту крылатую фразу относительно нашего собственного президента Ельцина. Рукопожатие сильное. Работает над документами. Помните?
Да, это большого ума человек был. Да.
Да, да, вот. Не буду напоминать его фамилию.
Да, ну, чести много, Александр.
Да, да, да. Я абсолютно с вами согласен. После этого этот человек поехал в Африку снимать фильм про слонов. На что истратил примерно 1 миллион долларов, спрашивается, на какой такой должности он этот 1 миллион долларов только на производство этого фильма он заработал. Но в этом случае, вы знаете, все-таки те люди, которые привели эту команду к власти, они сами будут решать за этих людей. Будет это Байден, будет ли это Камала, о Камале мы еще сегодня поговорим, будет ли это кто-то еще? Но вот это та самая закулиса, которой не было за Трампом, а за демократами есть. Поэтому мы можем, конечно, говорить и как-то пытаться представить, какие настроения там сейчас в Белом доме, вокруг Белого дома, в Госдепартаменте, в ЦРУ, какие эти настроения царят. Но мне это напоминает, вы помните, в поздний советский период, когда мы в космос отправляли то кубинского...
Да-да-да, то монгольского космонавта.
То монгольского, то индийского, да. Вот. Ну и так, тогда была такая шутка, мне кажется, это тот случай, когда в каждой шутке есть доля шутки, вся остальная правда. Когда вот ты здесь сиди в скафандре, только ничего не трогай. Вот это тот самый случай, который мы сейчас можем с вами видеть в отношении Байдена, в отношении Камалы. Ну, давайте вот к Энтони Блинкену я вернусь. Энтони Блинкен сейчас возглавит Госдепартамент. И, кстати, вот тоже я почему вас люблю слушать, это без лицемерия, потому что вы очень часто даете правильные переводы или названия фильмов, или каких-то должностей, или каких-то министерств. Вот опять-таки, вчера вы сказали «All that jazz», да? Но, естественно, никакой это не это, все это джаз, да, как...
Да, конечно.
Да, совсем по-другому это переводится, как вы правильно сказали. Но вот я хочу сейчас обратить ваше внимание, не ваше внимание, Леонид, вы это сами прекрасно знаете, но внимание наших слушателей. Да. На должности, на переводы должностей в том же самом Госдепартаменте.
Я вас
Значит,
умоляю.
Госдепартамент, да, The Department of State, понятно. Значит, госсекретарь. Это понятно, что это Secretary of State. А вот дальше уже, вы помните, когда Нуланд, когда она в Киев наведывалась, и в Москву, кстати, тоже, когда эту должность Assistant Secretary of State, как очень часто переводили, помощник или помощница госсекретаря, как будто от какая-то девочка на побегушках.
Да-да, скрепки носит, скрепки.
Да-да-да, или там зонтик. На самом деле есть Secretary of State, есть Deputy Secretary of State.
Заместитель министра иностранных дел.
Более того, Deputy обычно один, и это первый заместитель. А вот уже Assistant Secretary of State – это никакой не помощник, никакая не помощница. Якобы какая-то помощница приехала в Киев раздавать печеньки.
А да скажите, пожалуйста, Александр, извините, я вас перебью.
Да.
Вот вам в дискуссиях с этими экспертами, телевизионными и прочими, которые разбираются абсолютно во всем, вам не бывает как-то не по себе, потому что человек с апломбом, люди с апломбом, несут бог знает что, они не знают ни английского, ни русского, да и вообще знания рудиментарные.
Вы знаете, Леонид, когда меня приглашают на телевидении или на радио, Тем более, когда это не просто общение один на один, как у нас вот с вами сегодня в течение 2 часов. Угу. Но у тебя есть возможность встретиться с другими интересными людьми. Не только с так называемыми экспертами, но и с действительными экспертами. Вот, кстати, где я впервые встретился с Анташкевичем.
Кстати, он вчера мне прислал свою статью вот о самых честных демократичных выборах, о том, кто действительно управляет США. Просто блеск. Просто блеск.
А я с ним созванивался, тем более, что мы не так далеко друг от друга живем в Подмосковье. Вот, я с ним созванивался и даже просил его прислать мне некоторые цитаты, из которые я обязательно использую в своей новой книжке. Должен ее сдать в феврале. Но вот где я впервые с ним встретился лично? На Первом канале. Есть некоторые персонажи, с которыми больше не хочешь встречаться. А есть некоторые люди, которых действительно заслуженно приглашают в какие-то заслуженно или не всегда заслуженно интересные программы. Ну, давайте продолжим. Угу. Да, значит, 62-го года Энтони Блинкен. Вот мое общее представление такое обо всех этих ребятах, которые 4 года потеряли, пока у власти был Трамп, что это голодные волки, которые пропустили 4 года своей политической карьеры. Энтони Блинкен даже успел диск записать со своими песнями, представляете? Дед из Киева, родители жены, венгерские евреи. Мне на самом деле, конечно, вы знаете, мне все равно, какое у кого происхождение. Вот Майк Макфол вроде как не еврей. Но я прекрасно помню Александра Вершбоу и его жену Лизу. Александр Вершбоу был послом в России в те вот еще самые ранние путинские времена. Я постоянно чувствовал, а они тоже евреи, и у них русское происхождение. И я постоянно чувствовал, что вот есть какое-то чувство у них сквитать счеты с этой страной под названием Россия, из которых их предки уехали.
Вот извините, да, Александр, я добавлю. Да. Иногда мне присылают какие-то там сайты, на которых присутствуют люди, которые уехали уже из Советского Союза или из Российской Федерации. Что вы делаете на русскоязычных сайтах? Ваша жизнь уже совершенно в других местах. Но эти люди, они неполноценны. Они должны себе каждый день доказывать, что они уехали правильно. А где они это могут доказывать? Только здесь. Так что у них 3/4 мозга здесь, а 1/4 там.
А вы знаете, вот еще одна деталь, до того, как я перейду к Уильяму Бернсу. Вы знаете, вот, ведь очень многие иммигранты, это касается не только евреев из Советского Союза или из России, но очень многие иммигранты, которые уехали из Советского Союза, они сопереживают, сострадают всем каким-то чудовищным ситуациям, которые периодически возникают в нашей с вами стране. Ну, вот... те же самые теракты, которые у нас были в начале 2000-х. А есть кто-то, вы знаете, которые уехали, как крысы с корабля бежали. Думали, что корабль тонет.
Александр, корабль... здесь у людей все нормально. В той же Америке, уехавших русских. Они не пишут на эти сайты, они работают, они делом занимаются.
Ну, они мне пишут лично, или когда я в Америке бывал.
Ну, да.
Так... Они мне говорят, я вижу, что...
Но что... люди, которые просто прописались на сайтах, вы... Ну, ладно.
Ну, я вот прошу тот самый...
Ну, хорошо. Да, и все-таки случай... вы специально откладываете разговор о Камале Харрис?
Вот сейчас у нас остается 15 минут. Я сейчас специально про Камалу. Кстати, тоже, вот посмотрите, из-за того, что у нее такое странное происхождение, ударение на первом «а» – Камала.
Камала, да. Она из себя что-нибудь представляет, как госдеятель, она управляла городом, она управляла отраслью, заводом или ля-ля?
очередной политтехнологический проект.
Понятно.
Да, не было никакого опыта государственного управления или даже на уровне штата. Да, была, конечно, прокурором штата Калифорния. Проявила себя тем, что была крайне жестко в вынесении обвинений, не могу сказать приговоров, потому что все-таки суд в Америке выносит приговоры.
Да.
Но обвинения крайне жесткие были в отношении наркодилеров, наркоманов и так далее. А это очень жесткая статья в Соединенных Штатах, даже в Калифорнии. А сейчас посмотрите, какой интересный политтехнологический проект. Когда в Калифорнии легализуют марихуану, там, где ты начинаешь легализовать мягкие наркотики, это неизбежно приведет к легализации более жестких наркотиков.
Конечно.
Вот. Она об этом, естественно, сейчас молчит. Молодая девушка, 64-го года. Вы посмотрите, как интересно работают все-таки американские политтехнологи. Когда сработал черный проект, черный проект – это Барак Обама, сработал, избрали в основном из-за того, что из-за цвета кожи. Ну, из-за того, конечно, что демократы его номинировали, что либералы и так далее. Дальше был другой такой политпроект уже со стороны республиканцев, когда нужно было на второй срок переизбирать Обаму. И этот политпроект был, а ведь у нас никогда еще не было сектанта президента. Кого номинировали? Митт Ромни, мормон. Проект не прошел. Черный проект опять победил на второй срок. 16-й год. Избираем новый проект. А ведь у нас еще никогда не было женщины президента. Выставили Хиллари Клинтон, которая просто не тянула. Ни по своим моральным качествам, ни по своим эмоциональным качествам, ни по своим физическим способностям. И неожиданно, как черт из табакерки, появился Трамп. Не доучли. А дальше, вот я об этом говорил, по-моему, не раз даже в вашей программе. Последний раз до сегодняшнего дня, когда я у вас был, это было в августе. Когда я говорил, что будут искать очередной политпроект. Чтобы тут было несколько в одном флаконе. И вы знаете, вот тоже любопытно, почему демократы, например, так педалируют женский проект. Вы вспомните, сразу после инаугурации Трампа по Америке прокатилась демонстрация митингов женщин. Вот у нас они тогда скромно, может быть, политкорректно, более политкорректно, чем надо было бы, они у нас назывались на радио и на телевидении женские марши. Вот на самом деле они сами себя, они не называли women's marches, они себя назвали vagina marches.
Ну да, марши женских половых органов. Ага.
Вот, да. И вы знаете...
Но это политкорректно же ведь, наверное.
Ну, вот. А вы еще, товарищи, дорогие слушатели, вы посмотрите, как были одеты эти протестантки против Трампа. Они именно так и были одеты. И с шапочками соответствующими в виде первичных женских половых органов и в какие-то там непонятные пальто. Леонид, будете смеяться. Меня однажды один из федеральных каналов, радиоканалов, пригласил вести еженедельную программу про Америку. Вот в моей первой программе, это было, ну вот, примерно в те самые времена, может, чуть позже, я как раз про эти самые vagina marches и сказал. И более того, предположил, что следующий проект будет женским, но что это будет не совсем белая vagina. И
ну, да.
Вы представляете, на следующий день мне перезвонили с этой радиостанции и сказали, что я не могу дальше вести эту программу еженедельную про Америку из-за нарушения норм этики.
Уж я понятно. Не знаю,
да, что за нормы этики я такие нарушил. Ну вот, значит, тут несколько плюсов в одном флаконе. Во-первых, женщина. Отлично. Дальше, значит, по папе афроамериканка. Никого не смущает то, что папа-то был рабовладельцем.
А, кстати говоря, у нас очень мало говорят про то, что черные торговали черными.
Ну, еще бы.
И самые жестокие рабовладельцы были негры.
Леонид, ну, есть такое выражение, что каждый раб мечтает о свободе.
Конечно.
Каждый раб мечтает о том, чтобы иметь своих рабов.
Да.
А вы посмотрите, да. как в еще начале 19 века, когда некоторые рабы начали возвращаться в Африку, когда основали государство Либерия, и когда они, вот эти самые американские рабы, вернувшись на родину, в Африку, они стали самыми жестокими эксплуататорами местных рабов. Это же тоже исторический факт.
До сих пор, когда приезжают африканские студенты в Соединенные Штаты, или когда американские негры приезжают в Африку, они за людей друг друга там не считают.
Ну вот, вот это подтверждение нашего с вами наблюдения. А с маминой стороны тут еще один большой плюс, потому что мать у нее из Индии. Значит, Камала, кроме того, что, во-первых, женщина, большой плюс, во-вторых, черная, хотя очень светлого цвета кожи, за что ее, вы будете тоже смеяться, дорогие наши радиослушатели, за что ее тоже критикуют, те же самые Black Lives Matter, когда она появляется на обложке какого-то журнала, отчего-то ты слишком белая, дорогая Камала. Но с маминой стороны это, естественно, первый вице-президент Соединенных Штатов, у которого, который женщина и который, у которой азиатское происхождение. На этом не останавливаются мои плюсы. Потому что, вот опять-таки, считайте это конспирологией, считайте не конспирологией, но я достаточно долго в Америке жил, в общей сложности порядка 10 лет, и позвольте мне в нашей неполиткорректной радиостанции и в нашей стране поделиться еще двумя большими плюсами с моей точки зрения, почему для политтехнологов она была так важна. В отличие, например, от каких-то других женщин, которые тоже принимали участие в праймерис, как та же самая Уоррен, которая всю жизнь лгала о том, что у нее есть индейские корни.
Ой, да, там в этом отношении врут во весь голос на каждом углу.
А почему? А потому что вот, кстати, почему один из первых указов, теперь уже вступившего в должность 11 дней назад, Байдена, был об обеспечении равенства так нас, между разными этническими группами, сексуальными и так далее. Да ничего подобного. Никакого равенства, превосходства этих разных расовых, этнических, сексуальных групп. Ну вот у той же самой Элизабет Уоррен, которая лгала на протяжении всей своей жизни относительно того, она сенатор от штата Массачусетс, была на обложке журнала Rolling Stone. Вот журнал Rolling Stone на самом деле прогнозировал, что она будет или президентом, или вице-президентом. Но Байден и его политтехнологи избрали Камалу. Но вот она лгала на протяжении всего времени, что у нее индейские корни. Вот по этим квотам она и в университет поступила, и на работу поступила, и так далее. Но там было всего два или один плюс в одном флаконе. Только то, что она женщина, к тому же белая. Но у Камалы Харрис есть еще несколько плюсов. Позволю поделиться ими с вами. Значит, девушка молодая, 64-го года, своих детей нет. Одевается, как правило, в брючные костюмы. Как правило, кстати, как это и было во время инаугурации Камалы Харрис всего лишь 11 дней назад, одевалась в какое-то пальто от какого-то ЛГБТшного партняшки. Что это говорит? О чем это говорит? Может, ни о чем это не говорит. Но для сообщества ЛГБТ это некоторая, знаете, такая заманка, подсказка. А может, быть, она наш... А может быть, она наша. Да, у нее не было каминг-аута, но своих детей нет, одевается, как мы. Я думаю, что эта деталь тоже была принята во внимание, а это значит еще один плюс, четвертый плюс. Дальше, тоже очень важный, Леонид, я думаю, что вы абсолютно со мной согласитесь. Да, она замужем, но на самом деле ведь там и Элтон Джон как-то не сразу определился со своей сексуальностью, и Фредди Меркьюри. Но да, она замужем, она воспитывает детей своего мужа, а кто муж? А муж американский, еврей, юрист. Но это вообще просто, это уже вот, знаете, это подтверждение того, что он должен быть демократом.
Обязательно, да? И либералом.
И либералом.
Обязательно.
Да, вот почему, например, вы посмотрите, как не заигрывал Трамп с этим ядерным американским еврейским электоратом. И дочь перешла в иудаизм. И, соответственно, зять Кушнер иудей. Ядерную сделку с Ираном разорвал в интересах Израиля. Посольство американское перенес из Тель-Авива в Иерусалим. А смотришь, какой процент евреев, которые проголосовали за Байдена? 77. Интересная деталь. Очень интересная. Вот все эти вещи. Вы знаете, я хоть и юрист, и вроде как предполагается, что должен только правом заниматься. Но право не существует изолировано. Право не существует в изоляции.
Конечно.
Право надо изучать в контексте.
А потом еще вы сейчас говорите мелкие детали. Мелкие. Но в мелочах же все.
А вот очень многие, конечно, их или не хотят замечать.
Конечно. Именно не хотят. Или тупые люди невежественные, которым лишнюю страницу прочесть, это не то, что тяжело. А зачем? Я и так все знаю.
Ну да, вот вы спрашивали меня относительно того, как я с разными экспертами встречаюсь на разных площадках. Ну, я это прекрасно вижу. Я это прекрасно видел, и когда я прогнозировал победу Трампа в 2016 году. Начал прогнозировать еще в 2015. И когда на каких-то ток-шоу приходит человек и говорит: дураки вы все, я сегодня читал Нью-Йорк Таймс, и в Нью-Йорк Таймс написано, что 89%, что следующим президентом будет Хиллари Клинтон. Ну, вот так тоже бывает. Ну, что поделаешь. Другого народа у нас нет, помните?
Это да.
Писателей.
Это да.
Других писателей у нас нет, как говорил товарищ Сталин. Вот. Еще одна такая, знаете, очень любопытная деталь, конечно, это тоже, поскольку мы... Когда мы говорим про Америку, мы же говорим не только про Америку, мы говорим про собственную страну. Когда мы смотрим на какую-то другую страну, мы ее сравниваем с нашей страной, мы нашу страну начинаем понимать значительно лучше. Ну вот, поскольку я Сталина упомянул, есть такая шутка, думаю, что, конечно, это шутка, но относительно демократии, торжества демократии, когда Сталин якобы сказал, что я всегда думал, что демократия – это власть народа. Но товарищ Рузвельт мне хорошо объяснил, что демократия – это власть американского народа. Вот с этим мы сейчас с вами будем
даже
жить.
Даже если придумано, очень неплохо придумано.
Очень точно. Вот с этим мы будем жить, по крайней мере, следующие 4 года, пока эта либералистическая связка, вот Демпартии, будет управлять Соединенными Штатами Америки.
Александр, буквально 15 секунд остается до новостей. Значит, тогда следующие полчаса вы продолжите, а последние полчаса, как обычно, вопросы наших слушателей.
Отлично, всегда рад.
Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, я хотел, и я говорил об этом в одной из передач, я хочу организовать общество маленьких любителей сталинских репрессий. А теперь я понимаю, то этим не обойтись. Надо организовать еще общество маленьких любителей англосаксонской демократии.
Леонид, да, ну вот вроде как шутка с вашей стороны, а на самом деле ничего смешного. Потому что, ну что сейчас происходит? Системный кризис в Соединенных Штатах. Системный кризис. Я был еще совсем молод, конечно, когда выбили Джона Кеннеди. Я был совсем молод, когда... Вы лучше должны знать эти времена, когда была Вьетнамская война, когда Роберта Кеннеди убили, когда Мартина Лютера Кинга убили. Но вот мне кажется, что сейчас этот системный кризис в Соединенных Штатах, он примерно может быть сравним с теми чудовищными временами, которые Америка переживала в конце 60-х. Но то, что сейчас все, о чем мы боялись спросить про Америку, становится очевидным. Вот все то, что было за ширмой. Первая поправка, свобода слова, да? Когда президенту Соединенных Штатов отключают его доступ к социальным сетям. Это как? Это что?
Люди не задают себе вопрос, кстати говоря, а какого ты сидишь в Твиттере и в Фейсбуке, на улице и вокруг реальную жизнь? Живи реальной жизнью. А люди сидят в этих соцсетях, а потом у них удивленное выражение лица, брови вверх лезут. А как же так?
И кто управляет этими социальными сетями, тот управляет жизнью этих людей.
Совершенно и это не Трамп, и это не Байден, и это не Камала Харрис.
Конечно. Дальше, ну посмотрите, запреты на профессию.
Извините, Александр, чуть-чуть. И это не Цукерберг.
Ну, это вот, да, это вот все то самое глубинное государство, по-разному можно его называть, пешками которого являются вот эти персонажи, вроде Цукерберга.
Да.
Ну, дальше что? Ведь не только... А сколько раз я, на самом деле, про ГУЛАГ говорил, когда в Америке преподавал. И говорил о том, что тот же самый Солженицын с его архипелагом ГУЛАГом – это не научная фантастика, которая не выдерживает вообще никакого испытания архивными свидетельствами. Ну, может быть, отдельно еще об этом с вами поговорим. Вот есть моя любимая статья, которая вышла... American Historical Review. Mm-hmm. Товарищи радиослушатели, пожалуйста, забейте в поисковик American Historical Review.
Американский исторический обзор.
Скажем. Да, это главный исторический журнал в Соединенных Штатах. Статья, которая вышла осенью 1993 года. Три автора. Статья называется примерно Archival Evidence, архивное свидетельство о ГУЛАГе. Archival Evidence. Вот, по крайней мере, это забейте, можете скачать. Так вот, там эти три автора, Арч Гетти, это американец,
Габбард... Ой, серьезный парень. Вот это все, я читал его несколько работ по якобы большому террору в Советском Союзе. Это серьезный историк.
Ну, это не Конквест, который... Они
дуэт, лжец и так далее, и так далее.
Абсолютно. И там и не Волкогонов. Ну, вам лучше все-таки на эту тему с Юрием Николаевичем Жуковым в следующий раз поговорить. Но я с американской стороны это знаю, когда в ведущем американском журнале просто камня на камне не оставляют эти три автора. Арч Гетти, американец. Габор Риттерспорн, это венгр, живущий в Берлине. И Виктор Земсков, по-моему...
Ну... Это наше покойный, историческое достояние.
Вот. И когда они просто сравнивают то, что писали там какие-то наблюдатели, оценки какие-то давали, там Антонов Овсиенко, Шатуновская, тот же самый Конквест.
Эти, братья Медведевы, Якир, о боже мой.
Вот, да, там Рой Медведев тот же самый. Когда там, вот скажем, по памяти, просто сейчас восстанавливаю, аресты 1937-1938 года. Антонов Овсеенко пишет 18,8 миллиона человек.
Да 180 миллионов! Чего их Басурман жалеть?
Да, ну правильно, а чего русских жалеть. Как можно больше надо писать, что их собственная власть-то убила. А все-таки Советский Союз был достаточно бюрократической организацией. Там были расстрельные списки, там нужно было все-таки это делать под отчетность. Так вот, в архивах вместо 18,8 миллионов, как у Антона Овсеенко, или у Рои Медведева там 5-7 миллионов, в архивах 2,5 миллиона. Много? Много, конечно. Террор? Террор. Но все-таки, ребята, давайте не будем это сопоставлять с тем, как это было на самом деле. Да, а что сейчас в Америке делается?
И, кстати, мы как-нибудь сами разберемся в нашей истории. Пока не очень, с моей точки зрения, получается. Но рано или поздно правда всегда вылезет. И про индейцев, и про сипаев в Индии, как англичане с ними расправлялись. И про то, как американская эскадра заявилась к японцам и сказала: ну-ка, открывайте свою торговлю нам.
Да, Леонид, мой первый язык-то урду, на самом деле. И мое первое профессиональное образование – это Южная Азия. Поэтому про сипаев вы просто совершенно в точку сказали. Ну, а что мы часто видим? Если вы меня пригласили сегодня про Америку говорить, и давайте вернемся к Америке. Ну, вот была замечательная совершенно такая программная статья Майка Макфола. Майка Макфола знаю с 95-го года. Крайне негативно к нему отношусь, и он столь же негативно относится ко мне, что вполне оправдано и объяснимо. И вот когда этого персонажа сделали послом Соединенных Штатов в моей стране, я ему откровенно писал, что Майк, тем более после того, как он ушел в отставку, уехал обратно в Стэнфорд, Майк, ты так и не стал послом великой страны в моей великой стране. Ты остался послом Вашингтонского болота среди нашей московской демшизы. Он очень обижался, да.
Александр, он еще не успел верительные грамоты в МИД отнести. Он уже с оппозицией встретился, по-моему. Ну, оппозиция так называемая, в кавычках.
Да, так называемая оппозиция, потому что, ну, это просто... По-английски это называется assholes. Засранцы. И да, конечно, это очень любопытно. Он еще не вручил верительные грамоты. Да, он же приехал в американское посольство. Он сидел вместе с этой демократической, так называемой оппозицией. Почему так называемой демократической? Потому что если за тебя голосует 2% таких же засранцев, как ты, то какой же это демос, который ты можешь представлять? Но вот тут, знаете, вот тоже любопытная деталь. Конечно, это было нарушение всех возможных практик в дипломатии. Но он ведь не просто так встречался с этой демократической так называемой оппозицией. Здесь же сидел Уильям Бёрнс. Вот что любопытно. А вот сейчас Уильям Бёрнс, который был до Макфола, был послом в Российской Федерации, он сейчас становится директором ЦРУ.
Угу.
Очень любопытно.
Значит, он имел в прошлом какое-то отношение к разведке?
Нет. Кадровый дипломат.
Угу.
По первому своему образованию арабист. Но это, кстати, частая практика, когда сначала ты арабист, сначала ты занимаешься Ближним Востоком, а потом тебя перебрасывают на Россию.
Угу.
И эта практика, кстати, тоже в российском МИДе практикуется. Мои однокурсники, очень хорошие ребята, которые занимались востоковедением, как и я, изучали восточные языки. Вот Лёшка, например, сейчас Павловский, у него первый язык был фарси, он сейчас посол в Австралии. А между фарси, то есть Персией, Ираном, и до того, как уехал в Австралию послом, занимался бывшими советскими республиками.
Угу.
Вот. Но, тем не менее, все-таки для меня, вы знаете, это очень символично, что человек, который был послом в моей стране, сейчас становится директором ЦРУ. То есть он знает о нас больше, чем многие другие, что уже хорошо. И еще это признак того, что к нам относятся, пусть как к врагам, пусть как к врагам на долгие годы, как только что заявил вновь назначенный министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, первый афроамериканец. Цитирую по памяти, Москва будет оставаться реальной угрозой для Вашингтона на годы вперед. Угу. Вот, ну, вот это интересно. Майк Макфол тоже засиделся, конечно, 4 года без дела. Ну, что такое вот? По себе знаю, когда ты занимаешься только студентами, это, конечно, очень интересно, это здорово. Всегда молодые глаза, которые на тебя смотрят, ну, по крайней мере, до пандемии. Но иногда это бывает как-то скучновато. Засиделся Майк Макфол.
Написал... И какие его перспективы?
Я думаю, что очень серьезные перспективы. Не думаю, что он будет назначен в следующий раз, в очередной раз послом в Российской Федерации, потому что он уже сейчас в черном списке. Представляете, вот тот редкий случай, когда не просто какого-то иностранца мы в России вносим в черный список, вы никогда больше не сможете приехать на территорию моей страны, но чтобы включить в этот черный список бывшего посла Соединенных Штатов. Ну, написал он такую статью. Он, кстати, периодически появляется на российском радио. Есть у нас такая одна радиостанция на три буквы, одна из которых «Х».
Да, вот. Да, да.
Угу. Вот. И понятно совершенно, что когда он эту программную статью писал для администрации Байдена, что он полагал, что что-то из того, о чем он сейчас пишет для Байдена, он сам сможет реализовать. Ну, так, давайте, эта статья была в Foreign Affairs, наше радиослушатели...
Серьезное издание.
Серьезное издание, да, и готовили ты заранее, естественно, эту публикацию, потому что она вышла, по-моему, 20 января, именно в тот день, когда была инаугурация Трампа. Mm-hmm. Ой, пардон, естественно, уже Байдена. Вот. Но посмотрите, тут что самое любопытное. Естественно, не буду эту статью вам зачитывать, но на что обратил внимание. Значит, администрация Байдена должна вернуть либеральные нормы и демократические ценности в политику США в отношении России, что выразится в усилении критики в адрес российской автократии и в более активной борьбе в защиту прав человека. Ну вот мы сейчас это видим, на самом деле, эту защиту прав человека, потому что, там, скажем, стремление того же самого Байдена или того же самого Макфола освободить Навального, это, значит, борьба за демократические ценности.
Когда... А я обратился бы с призывом оживить Флойда, вот этого, которого в золотом гробу хоронили.
Да, ну вот тоже, смотрите, мы же о БЛМ с вами уже говорили.
Нет, как... ну это, да. Как говорится, только в Америке.
Да, ну, похоронили. Больше он не нужен. Не надо его больше таскать из города
в город. Конечно.
Вот. Ну, в данном случае, смотрите, а читаешь его Твиттер, читаешь его Фейсбук, значит, выступление в защиту Навального – это демократические требования. А когда республиканцы, сторонники Трампа, вошли в здание Капитолия 6 января, это был самый черный день в истории американской демократии, о чем писал товарищ Макфол. Ну, дальше читаем. Ну,
Александр, по-моему, да. Уже это даже на расхват пошло, но это другое. Это совсем
это другое, конечно. Да. То есть, когда американские граждане, 74 миллиона из которых проголосовали за Трампа, когда они высказывают свою точку зрения, выходя на улицы, и они внутренние террористы. А когда что-то происходит в России, в интересах Соединенных Штатов, это демократические ценности. Слышали? Спасибо. Дальше, вот посмотрите, он все-таки, он человек не очень умный, я про Макфола, но человек, по крайней мере, что-то знающий про Россию. Кстати, его первым образованием и его первой специализацией была Южная Африка и борьба с апартеидом. Вот когда борьбу с апартеидом вроде как закончили, вот с этим черно-белым видением мира, как это было в Южной Африке, вот с этим черно-белым видением мира он приехал в Россию. И так нас с вами видит. Меня исключительно черным. А там, скажем, каких-то, не буду называть их имен, из этих самых демократических оппозиционеров, которых он собрал у себя, он их видит белыми. Ну вот посмотрите, с одной стороны, естественно, он не очень умный, с другой стороны, он достаточно информированный. Только две цитаты, которые я вам приведу. Значит, смотрите, Россия не является слабым и пришедшим в упадок государством, каким она была в 90-е годы. Ну что, правильное наблюдение.
Верно, согласен.
Из-за этого, да, но из-за этого она представляет куда как большую угрозу, чем в 90-е годы. Это путинская Россия, как он нас называет. Вот я не считаю мою страну путинской. Моя страна, страна Володарского, Домрина, наших слушателей, Анташкевича. Зачем обязательно всегда это прилагательное «путинская Россия»?
Ну, он небольшого ума. Он знает про Россию что-то, но человек он небольшого ума явно.
Ну и последняя цитата. Ребята, статья длинная, сами ее найдете на Foreign Affairs. Январский номер. Ну, посмотрите, вот он сам не понимает, о чем он пишет. Какое откровение он нам делает. Несмотря на сворачивание рыночных реформ, она, Россия, вновь стала одной из самых могущественных стран мира. Слушай, дорогой Майкл,
ну мы с ним... Не, ну надо решить. Тут же ведь раздвоение, тут же психическое заболевание, раздвоение личности. Ну ты решили, так или так?
Вот, вот я именно про это и говорю. То есть, с одной стороны, он говорит, и он, естественно, я его знаю с 95-го года, в Москве познакомились, он тогда в институте Карнеги работал, и работал в программе National Democratic Institute, но все-таки ты определись. Значит, несмотря на сворачивание рыночных реформ, которые ты всегда продвигал в моей стране, она вновь стала одной из самых могущественных стран мира. То есть, когда ты продвигал рыночные реформы в моей стране, ты все делал для того, чтобы она стала опять слабой страной мира. А сейчас, когда мы свернули рыночные реформы, которые ты поддерживал, она, Россия, вновь стала одной из самых могущественных стран мира. Ну вот я этого просто не понимаю.
Я уж обращусь, извините, Александр, к русской классике. Это как у Чехова, унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
Только она так и не поняла, что она сама себя высекла. Да. Леонид, мы собачимся с Макфолом на протяжении долгого времени, но опять-таки откровенно. То есть это не тот случай, когда там, я что-то за его спиной говорю, я ему говорю это в лицо, и мы с ним иногда видимся лично, пока его не перестали приглашать в Россию. Пускать в Россию. Ну, вот на одной конференции в Новом Орлеане мы с ним тоже очень хорошо поговорили. Ну, вот как любопытно, как вот это самое глубинное государство, как это Вашингтонское болото, как оно следит за тем, что происходит в России, и что говорят о них лично. И еще... До того, как я дам цитату из письма Макфола, которое я получил в прошлом году на свою электронную почту, должен сказать, что, опять-таки, сошлюсь на Анташкевича, все-таки он специалист, он ветеран специальных служб, он это лучше должен знать, чем я. Но вот это понятие «глубинное государство», конечно, оно касается не только Соединенных Штатов. Как будто глубинного государства нет у нас в России. Это одна моя давняя знакомая, которую я знаю с 89-го года. Представляете, сколько лет прошло? В какой-то период, это было при Клинтоне, на какое-то время она возглавила политическую разведку в Соединенных Штатах.
А, политическая разведка, подожди, в Госдепе?
В Госдепе, да. Вот в Соединенных Штатах 17 различных разведывательных служб. Политразведка – это Госдепартамент. В Госдепартаменте есть специальное подразделение, которое называется The Department of Intelligence and Research. То есть это департамент разведки.
Управление разведки и исследовательской деятельности.
Да. Вот, представляете, моя давняя знакомая, которую очень хорошо знаю, последний раз виделся с ней в прошлом году в Москве, она возглавила это подразделение. Чудные, конечно, дела у нас в России. Но когда мы с ней виделись в прошлом году в Москве, я узнал о ее новой должности. Она член совета директоров компании «Лукойл».
Обалдеть!
Нормуль, да?
Обалдеть!
Вот. А мы еще с вами удивляемся, почему там, ну, не «Лукойл», а «Газпром» финансирует эту самую радиостанцию из трех букв, включая букву «Х». Вот. Разве это не является, как мне кажется, я могу ошибаться, проявлением того, что наше глубинное государство не менее глубинное, чем американское. Ну да. Вот давайте мы закончим. У нас 3 минуты, по-моему, до...
Да.
Давайте закончим с этим письмом от Макфола. А знаете, что любопытно? Опять-таки, почему глубинное государство в Америке следит за нами? Я снялся в документальном фильме на телеканале «Звезда», который тоже можно найти на телеканале «Звезда», про Макфола. И вы знаете, так бывает, ты снимаешься в какой-то программе, и продюсеры тебе там, скажем, за день до выхода этой программы, они тебе сообщают о том, что фильм с вашим участием. Вот. А часто так бывает, что они просто про это забывают. Итак. Вот я утром просыпаюсь, я этот фильм пропустил, я его не видел с моим участием, про Макфола. Но первое, что я вижу, включив компьютер и включив электронную почту, это письмо от Макфола. Хотя мы с ним там на Майк, Алекс, но он тут начинает так. «Дорогой профессор Домрин, есть много хороших причин и аргументов, легко задокументированных, для того, чтобы возражать моей политической работе или атаковать мои научные работы. Вот почему я не понимаю, почему вы постоянно занимаетесь откровенной ложью, дезинформацией и пропагандой, чтобы унизить меня. Я знаю вас. У нас есть общие коллеги, которые хорошо о вас говорят. Вы слишком умны для того, чтобы верить в эту чепуху. И появиться in a hit job». Вот hit job в данном случае – это как наемный
это убийца. Операция по устранению.
Операция по устранению, да, или вот как хитмен, да, как
наемный убийца. Наемный убийца.
С кучей идиотов, которые делают откровенные заявления, которые только психи, психопаты, которые верят в теории заговора, могут поверить. Ну и так далее, представляете?
Ну, понятно.
Да. И вот опять-таки, это тот самый случай, когда ты высказываешь свою точку зрения, твой оппонент заявляет, что это теория заговора, и отвечать не хочет, делает...
Ну, это известные приемы, известные подходы, господи. Александр,
да.
Остается 15 секунд до новостей. Я хочу вам сказать спасибо. Нас действительно ждет и маленьких любителей американской демократии день сурка. Спасибо вам за исчерпывающую информацию. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы наш гость, американист, доктор юридических наук Александр Домрин, ответит на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Любая письменная форма общения в течение многих лет запрещена, и отменять ее я точно не собираюсь. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Пожалуйста.
У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот наша бизнес-элита, так называемая, там, Миллеры, вот все Грефы, она стоит на таком старте, готовая всегда переориентироваться и предать вот государственные интересы и вписаться быстренько в американскую вот эту мечту опять в глобализм этот. Спасибо.
Спасибо вам.
Георгий, да, Георгий, спасибо за вопрос. Наверное, фамилии называть было бы некорректно, тем более для меня американца, юриста, американиста, который не занимается политологией. Но мы видели аналогичные процессы в 30 лет назад, когда разрушался Великий Советский Союз, и как переориентировалась эта элита на совершенно чужие правила и на совершенно чужие понятия, и как они начали выводить деньги из нашей страны. Собственно, и сейчас выводят, естественно, деньги из нашей страны, но когда они еще и начнут предавать бывшее свое руководство. Поэтому прогнозировать на 100% как юрист не могу, но если это произойдет, не удивлюсь.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Скажите, добрый день. Пожалуйста, вот кто истинный заказчик Байдена? Не посредники, а вот именно первый источник. И второй кратенький вопрос. Вот нет ли в Америке таких сил, которые объясняют людям, что эпидемия, эти два года, один золотой, другой бриллиантовый, для фармацевтических компаний и для тех, кто выпускает эту вакцину, и им это понравится, это будет периодически повторяться, ихний доход
сравняется.
Да, понял. У вас было два вопроса, а ответить на второй не могу. Опять-таки из-за того, что юрист и должен отвечать за свои слова. Мне нужны юридические факты, а не предположения. Это ответ на ваш второй вопрос. А ответ на ваш первый вопрос. Ну, Демпартия является проводником вот тех самых глобальных финансовых спекулянтов, которые сейчас управляют Америкой. Можете, опять-таки, не очень прилично, конечно, самого себя цитировать, но, по крайней мере, в поисковике можете забить Домрин и оккупированная Америка. Вот это заказчики Демпартии, это те самые персонажи, которые выставили Байдена и все это в шоблу вместе с ним. Байден, по-моему, давно уже в маразме находится, уже не успевает вспоминать, какая разница между его женой и его сестрой. И ему и не надо этого делать, потому что мы за тебя все сделаем. А в Нью-Йорк Таймс мы будем писать, что рукопожатие сильное, работает над документами.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. А скажите, пожалуйста, если демократы столь искусны в подтасовке выборов, можно ли рассчитывать, что мы увидим республиканцев не раньше, чем лет через 20?
Я боюсь, что республиканцы...
Спасибо.
Да, спасибо. Олег, по-моему, да?
Да.
Представились. Да, я боюсь, что республиканцев мы вообще уже больше не увидим.
Потому... Кстати говоря, Александр, да. Вот у меня, я боялся, правда, об этом говорить, но сейчас я, пожалуй, вам задам вопрос.
Да.
А как республиканцы вообще намереваются вернуться?
Ну вот что сейчас получается? Вроде как проходит информация такая, что Трамп собирается создавать свою третью партию, патриотическую. Мы с вами говорили, по-моему, даже не раз в ваших программах относительно перспектив третьей партии в Соединенных Штатах. Самое большое, что третья партия могла добиться, или кандидат от третьей партии, это было еще в 90-е годы при Росси Перо. Он, по-моему, 20% получил.
Он, кстати говоря, шибко Трампа напоминает.
Да, он самостоятельный, да, он самосостоявшийся. Он все-таки тоже, смотрите, он шел от третьей партии. Трамп шел от республиканцев, замочил всех своих оппонентов от республиканской партии. Ну вот сейчас, конечно, вы знаете, самое интересное, что может произойти, это через 2 года, когда будут довыборы в Конгресс, когда мы сможем увидеть, как сейчас Байден, который вместо того, ну, вместе, естественно, со своей командой, вместо того, чтобы заниматься реальной экономикой, как он сейчас будет заниматься правами трансгендеров в Соединенных Штатах и правами всяких прочих крикливых меньшинств.
Мне вот очень это. А я жду, когда они 12 миллионов нелегальных иммигрантов легализуют.
Да, да. А потом, зачем они это делают? И потом, это только первое это только начало. Ну, там, по-моему, не 12, а 11, да, но не так принципиально. Но для того, чтобы легализовать этих самых нелегальных мигрантов, для чего они это делают? Для того, чтобы в следующий раз эти нелегальные мигранты проголосовали, или потом уже легальные мигранты, проголосовали за них. А еще одна инициатива, вот не было времени об этом сказать, это тоже инициатива демократов, это уже федеральный закон относительно того, что если вы голосуете на выборах, вам не нужно представлять никакого ID. Никакого.
Ой, здорово, вот это демократия.
Вот демократия, конечно. Леонид, когда нас с вами начнут впускать в Соединенные Штаты после коронавируса, давайте вот такой устроим флешмоб и проголосуем вдвоем в разных штатах по 50
раз. Вы смотрите, по их утверждениям, мы сначала Трампа избрали, Россия,
да.
Потом Путина избрали.
Да.
Я не удивлюсь, если скоро выяснится, что мы избрали и Байдена. Да. Ну, тогда сам Бог велел и голосовать за кого-то еще. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса к вам. Вот вы как оцениваете американскую систему получения высшего образования? Какие у них недостатки, положительные стороны? И второе. Вот американцы, студенты многие получают стипендии, берут займы, чтобы получить образование. Как вы думаете, это стимулирует их или наоборот тормозит в образовании?
Спасибо.
Андрей, спасибо за очень хороший вопрос. Там даже было 2 вопроса.
Два.
Да, я в 10 американских университетах преподавал. Собственно, почему я там преподавал? А потому что я, естественно, всегда конкурс проходит между местными преподавателями и какими-то зарубежными, иностранными. Вот почему я в 10 американских университетах преподавал? Потому что мое советское образование было лучше американского. Соответственно, я преподавал в этих 10 американских университетах, и не один раз в каждом из них. А относительно того, какие проблемы с грантами, да вы что, там, когда мои американские студенты мне говорят, что профессор Домрин, вот я сейчас заканчиваю школу права, я буду должен банку 100 тысяч... Да. По-русски это юрфак. Когда я заканчиваю американский, вот мой юрфак, я буду должен банку порядка 100 тысяч долларов. А дальше уже сами делайте выбор, делайте выводы. Вот значит, он должен банку 100 тысяч долларов. Значит, он находит, в лучшем случае, все-таки какую-то работу. Для того, чтобы выплатить банку эти 100 тысяч долларов, он должен быть ниже травы, или там, как это у нас, тише и тише воды, да? Вот, для того, чтобы не расстроить, не озлобить своего работодателя своими какими-то другими политическими воззрениями. Отсюда какая свобода слова? Отсюда.
Это, кстати говоря, Александр, да. Я не знаю, читал у американцев, что набор учебников на юридический факультет в Гарварде 8 тысяч долларов за курс.
Вы знаете, Леонид, вот что очень любопытно, на всем, естественно, американцы делают деньги.
Конечно.
Нет такого понятия, как, например, взять учебник в библиотеке. Нет, ты обязательно должен его купить. Как правило, этот учебник, один учебник, стоит порядка 100 долларов. А сколько там у тебя будет курсов? Поэтому там может быть даже и больше, чем...
А, вот так.
Чем может набраться. Я своих студентов жалел. Я своим студентам давал мой учебник. Они там сканировали его. Но в библиотеке нельзя, вот как у нас это было в советские времена, взять учебников в библиотеке. Там если у тебя 100 студентов, 100 учебников, они могут взять. Нет, обязательно покупай. Вот это называется копирайт. А с другой стороны, чистая обираловка бедных студентов.
Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Скажите, у меня вот совершенно простейший вопрос. А почему вот эти демократы, будучи по исходному происхождению ВАСПами, зачем им уничтожать Америку и куда они денутся после краха, который, в общем-то, уже наметился? Зачем у них, почему у них такие самоубийственные тенденции? Спасибо.
Спасибо.
Вадим, очень хороший вопрос. Я сам себе этот вопрос задаю. Вот я, как человек, который прогнозировал победу Трампа, человек, который, я про Трампа в данном случае, который действительно делал Америку сильнее. Если бы не произошло это обнуление из-за коронавируса, ну и из-за заговора против Трампа. Он же делал Америку сильнее. Вот мне-то, русскому, просто изучающему Америку, мне-то это зачем? Но я ставлю себя на место обычного рядового американца. Я понимаю, что рядовой американец проголосует за Трампа. Почему демократы, вместо того, вот сейчас, когда вот тот же самый Блинкен себя интернационалистом называет, не американцем даже, а интернационалистом.
Это, наверное, у него деньги в разных банках лежат, я думаю.
Допускаю. Так я допускаю то, что Америка оккупированная страна. Что Америка такой, вы знаете, авианосец, на котором эти трансглобалисты, этот коллективный Сорос, воюют против всего мира. Но Америка для них, как для паразитов, вот такой исходный пункт. А сейчас, с моей точки зрения, приход демократов к власти сделает Америку слабее? Да, сделает. Хорошо ли это для моей страны? Да, хорошо. Плохо ли это для рядовых американцев, на которых этим глобалистам наплевать? Да, плохо. Вот поэтому, Вадим, я сам себе задаю тот же самый вопрос, что и вы задаете. Давайте смотреть, что дальше получится.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Вопрос к специалисту вашему. Раньше Тэтчер сказал, что мы боялись, что не придет Ельцин. Но он прошел. А потом Ельцин привел Путина. Так who is who?
Ничего не понял. Александр, я ничего не понял.
Давайте ссылку на Тэтчер. Я эту ссылку не видел. Тэтчер говорила про Михаила Горбачева, что мы можем иметь с ним дело. Это точно было совершенно в его мемуарах. А все остальное, ребята, давайте присылайте ссылки.
Я да, не могу ссылку ответить в студию. На ваш вопрос. Или даже лучше сказать не ссылку, а источник в студию.
Именно. Да, ссылку на источник.
Ваш вопрос, здравствуйте.
Андрей из Москвы, 55-й Пожалуйста. Год. Значит, вопрос, а кто ядерную кнопку будет нажимать? Твиттер, президент США или кто-то другой?
Я думаю, что кто-то другой. Я думаю, что президент США не может выключить собственный компьютер или включить экран телевизора. Поэтому могу только догадываться, могу только предполагать. Думаю, что это и не Байден, и не Камала, тем более, что она пока всего еще вице-президент. А кто будет? Точно совершенно тех, кто привели, те, кто привел.
Если спецслужбы работают против законно избранного президента, саботируют его решения и приказы, так точно не президент и не вице-президент.
Мы это видели
именно те люди, которые подвигают спецслужбы как пример, на подобные действия.
Мы это видели на примере последних 4 годов. Мы это видели на примере того, как разведка и контрразведка, как она саботировала, собственно, решение собственного президента. И если она вошла во вкус, если это так понравилось, и посмотрите второй процесс импичмента, который эти же самые персонажи инициировали против Трампа. Хотя Трампа уже нет во власти. Процесс импичмента, что такое процесс импичмента? Это возможность убрать руководство страны от власти без насилия. Так он уже не у власти. А если они все еще продолжают воевать против него, и если им так это понравилось за предыдущие 4 года, думаете, они просто так под Байдена лягут? Нет. Поэтому, с моей точки зрения, ответа на ваш вопрос никто объективный из наблюдателей дать не может.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Александр, скажите, пожалуйста, как вы думаете, на какой основе и вокруг какой общенациональной идеи, там, ну, через какие программы новая администрация будет пытаться объединить нацию, учитывая вот всю глубину их раскола там, по идеологии, по партийному признаку, и как, какая роль будет отводиться борьбе с внешними врагами для решения внутренних проблем? Спасибо.
Спасибо большое.
Сергей Алексеевич, узнаю ваш голос. Ваш вопрос все-таки был, как я понимаю, не про Америку, а про Россию. И я в данный момент весьма пессимистичен. Я прекрасно помню Ивана Ильина, который, по-моему, еще в 1956 году писал, что падение коммунизма неизбежно, но то, что будет после падения коммунизма, будет еще хуже для страны, для России, чем это было при коммунизме. Ну, примерная цитата. Можете соглашаться с этой точки зрения или нет. Но вот то, что я сейчас вижу, это то, что власть наша, российская, совершенно не готова к России после Путина. И это будет еще хуже, чем то, что мы сейчас видим.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, как правильно президента Америки, который сейчас стал, Байден или Биден?
Не, ну Байден, конечно.
Не, ну, естественно,
Байден. Почему такой вопрос? Ну, включите CNN и услышите. Там же услышите, что вице-президент Камала Харрис.
Да, они
кто-то как-то еще.
Да, но часто очень американские фамилии, для того, чтобы знать, как они произносятся, надо услышать, как их американцы в СМИ произносят. Кто может сказать, что, например, актриса Ким Бейсингер, а госсекретарь бывший Генри Киссинджер?
Да. Или то, что Скарлетт, которую у нас все время называют Йоханссон, она на самом деле Джохансон. Да?
Понимаете, это от линий, от безграмотности и от невежества. Только и всего.
И потом, вы знаете, Леонид, все-таки много кривляния. Но почему вот постоянно какие-то наши радио-телеведущие называют штат Флорида Флорида?
А почему они говорят такие слова забавные, как месседж?
Да.
Как будто нет русского слова челлендж.
А, слушайте,
это невоспитанность, незнание русского и незнание английского. Вот. И обычно принадлежность к невежественному классу. Я так считаю.
Когда я слышу на радио слово кейс,
это да.
Я может, сразу его включаю.
Да. Если или, человек смотрите, произносит эти слова, дальше можно не слушать. Это любители щегольнуть, как они думают, знанием, а на самом деле глубоким незнанием иностранного языка. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день. Виктория из Москвы. Объясните мне, пожалуйста, почему Трамп был, ну и остается, так любезен и мил для наших СМИ. Что хорошего, кроме плохого, он сделал для России в течение 4 лет? Значит, санкции, ни разу не встретился с нашим...
Все, спасибо большое. Виктория, спасибо, вы задали вопрос. Александр, пожалуйста, ваш ответ.
Виктория, Трамп не любезен для всех наших СМИ. Трампа как ненавидела «Эхо Москвы», как ненавидел «Коммерсант», как ненавидели все либеральные СМИ, так они продолжают его ненавидеть.
Они все ждут, кто будет президентом Соединенных Штатов. Вы сказали про день сурка. Я хочу сказать, что, как мне кажется, нового Рузвельта не будет.
Да, Леонид, давайте подождем, будем жить долго. В России нужно жить долго.
Да,
в России нужно. Давайте хотя надеюсь, что мы с вами еще в ближайшие два года встретимся и не раз, да, но все-таки, да, все-таки вот эти первые два года администрации Байдена в ходе выборов в американский конгресс через два года, вот настроение американцев должно проявиться. У нас что было? Посмотрите. Сколько у нас еще минут? Подскажите, пожалуйста.
Пять.
Хорошо, да.
Четыре.
Да. Были две ситуации, когда демократы получали контроль над Белым домом, и когда они страшно проигрывали выборы в Конгресс. Это было в 92-м году, когда побеждает Клинтон, в 94-м это революция республиканцев, революция Ньюта Гингрича, когда республиканцы занимают представительную ветвь власти. Было то же самое при Обаме, когда, ну, достали же всех, давайте, ребята, демократы, вместо того, чтобы заниматься реальными делами, да, вы вместо этого занимаетесь проблемами трансгендеров. Что за проблема трансгендеров? Почему вот только 11 дней прошло с момента инаугурации Байдена, а эта проблема опять встала? Потому что если ты мальчик, ну, ты самого себя считаешь девочкой, то ты можешь ходить в женские туалеты. А если в школах не разрешают тебе этого делать, потому что есть законные опасения того, что ты такой же трансгендер, как просто элементарный педофил, то мы, федеральное правительство, отключим газ. Помните бриллиантовую руку? Мы перестанем давать федеральное финансирование вашей школе, если вы не даете этим извращенцам ходить в девчоночьи туалеты.
Вот если, да, или когда в лучшие вузы Соединенных Штатов выступает человек с предложением снизить количество нужных баллов для представителей меньшинств.
Ну да, конечно. Вот помните, я во второй части, по-моему, говорил относительно того, что когда демократы говорят и принимают какие-то там указы, законы обеспечении равенства для разных меньшинств, на самом деле они что устраивают, они гарантируют превосходство этих разных меньшинств.
Вот. Да в том-то и дело, если бы это было реальное равенство, никто бы не возражал. Но когда человек лучше тебя не потому, что у него лучше мозги, а потому, что он другого цвета или других каких-то наклонностей, ну, извините меня.
Да, абсолютно. А что сделать, чтобы это молчаливое американское большинство не проголосовало против демократов? Значит, нужно организовать такие выборы, чтобы не было возможности молчаливому американскому большинству, который проголосовал за Трампа, опять проголосовать за Трампа. Леонид, я понимаю, что у нас заканчивается программа.
Да, минутка осталась. Да. Александр, огромное спасибо, потому что я считаю, что серьезные эксперты, ну, я их так называю, профессионалы, эксперты, прекрасно разбирающиеся в своей сфере, они, к сожалению, не попадают сегодня туда, где они могли бы нести знания, ну, широким массам.
У меня есть мои студенты. Мне было очень приятно, что на мой курс, к сожалению, дистанционный, в этот раз записалось 55 человек. Я им очень благодарен. Как и вам, Леонид, приглашайте чаще.
Будем. А все. Передача закончена. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Программа Леонида Володарского.